«Каролина! Каролина!» — кричал он. «Вы живы? Ответьте!»
Не знаю, кричал ли он до того и сколько секунд прошло после выстрела. Я также не помню, в какой момент я бросил ружье, вероятно, сразу же. Во время следствия оружие было найдено под комодом на другом конце комнаты. Беглец встал на колени, потом выпрямился в полный рост. Его рот кривился от боли. Он заставил меня тоже подняться и всю взлохмаченную потащил за руку в коридор. Он сказал глухо, но без всякой враждебности в голосе.
«Вы будете говорить с ними, мадам Ляшка».
Мы открыли окно в комнате моей ассистентки, оно выходило на улицу. Скрестив руки на груди, я старалась прикрыть пятна крови на комбинации. Перед домом собралась толпа зевак. Их праздник выплескивался за расставленные ограждения. Я услышала, как он довольно хмыкнул, увидев, что представление продолжается. Я крикнула изо всех сил. «Капитан, не двигайтесь, прошу вас! Вы видите, я жива!» Беглец выглядывал из-за моего плеча. Он шепотом подсказывал, что я должна сказать. Я снова крикнула. «Капитан! Он хочет поговорить с одним человеком. Она здесь, среди вас. Но не раньше, чем через четверть часа. Ее зовут Зозо. Она работает в «Червонной даме».» Мадиньо повернулся к толпе с ошеломленным видом. Какая-то женщина бросила: «Это негритянка, капитан». Тогда я увидела, как вперед выходит молодая негритянка с копной кудрявых волос и в пляжном халате в красную полоску. Солдаты отодвинули временное заграждение, чтобы пропустить ее. Она подошла к офицеру, ковыляя на высоких каблуках, подняв глаза к нашему окну. И хотя нас разделяла решетка сада, я поняла. Так волнуются только влюбленные. Я была привязана к стулу на кухне. Руки заломлены, щиколотки связаны. Комбинация вся разодрана. Он наблюдал в щелку за тем, что происходит на улице, прижимал салфетку к ране под рубашкой, лоб в испарине. Часы пробили два, и тут же я услышала, как скрипят ворота. Он крикнул:
«Только она, Мудиньо! Никого больше!»
Под ногами негритянки заскрипел гравий дорожки. Беглец, не торопясь, закрыл ставни, окна, потом вышел в вестибюль, волоча ноги. Я услышала, как скрипят засовы, открывается дверь. Потом те же звуки, но в обратном порядке. Затем ее испуганный голос: «Боже мой, ты ранен!» И я поняла, что она пытается поддержать его. Он сказал с надеждой:
«Зозо, ты должна вытащить меня из этой передряги. Ты была права. Я уже не понимаю, на каком я свете».
Все мужчины такие. Когда им нужно признать поражение, начинают скулить. Потом он повел ее на кухню. Я слышала его шаркающие шаги и догадалась, что рукой он держится за стену. Увидев меня, его подружка застыла на пороге. Мы оба в крови. Я привязана веревкой, растрепанные волосы. Она закричала:
«Это неправда! Как такое вообще возможно?»
Она произносила «возможно» и «вообще». Примерно моего роста и возраста, детское личико, но тонкая и высокая, как лиана, что-то змеиное в походке. Кожа светло-коричневая. Сначала замечаешь только большие доверчивые глаза и белоснежные зубы. От волнения она тоже опустилась на стул, а он сполз по стене у двери прямо на пол. Я сразу же сказала ей: «Пусть все знают, он меня не насиловал. Он вообще меня не тронул». Она пожала плечом, оголившимся в вырезе платья. Взгляд ее стал жестким, и она ответила с презрительной усмешкой:
«А зачем ему вас насиловать? Для занятия любовью у него есть я».
«Вы?» — ответила я в тон ей. «Ну, вам-то, конечно, все равно. Это же ваша профессия». В наступившей тишине у нас обеих по щекам потекли слезы. Я заговорила первой. «Простите, это сорвалось с языка. Я хотела сказать, что люди злые. И уж не остановятся, если начнут сочинять всякие ужасы про то, что такой мужчина, как он, может причинить женщине, как я». Беглец нетерпеливо вздохнул. Спиной он опирался о стену, взгляд обращен куда-то в потолок. Зозо поднялась, вытирая щеки. Она сказала мне мягко:
«Франсис не тот, за кого вы его принимаете».
«Франсис? А мне он сказал, что его зовут Эдуард».
«Какая разница, что он вам сказал? Хотите знать правду? Он студент, а выдал вам себя за сбежавшего из крепости преступника».
В это мгновение, признаюсь, я потеряла дар речи. Она говорила так искренне, с такой убежденностью. Тогда я вполне трезво спросила ее: «Вы давно с ним знакомы?»
«Нет, не очень давно».
«Тогда откуда вы знаете, что он не преступник, сбежавший из крепости, который выдает себя за студента?» Тут она онемела. Несколько секунд она смотрела мне прямо в глаза со смесью отчаяния и неверия. Потом повернулась к парню, сидящему на полу, чтобы потребовать у него ответа. Было больно смотреть на глупое упрямство, с которым она продолжала верить его словам. Но ему явно было не до того.
«Послушай, Зозо»,
— произнес он устало.
«Даже если допустить, что она права, то что это меняет? Мне все равно нужно уносить ноги из этой халупы».
Он стал с трудом подниматься, держась за стену. Когда встал на ноги, сказал ей:
«В глубине сада есть дыра в стене. Увы, я видел там двух часовых».
Они смотрели друг на друга. Он, прижимая к груди полотенце, чтобы остановить кровотечение, она, пытаясь оправиться от полученного удара. Она выпрямилась всем телом и, вложив всю свою любовь к нему, произнесла: «Беру это на себя». Так все и произошло. Потом рассказывали много другого. Но это неправда. Например, что я сделала ему укол, чтобы вернуть силы. Мой медицинский саквояж с того вечера, как я вернулась домой, стоял на китайском столике. Никто до него не дотрагивался. Зозо протерла ему рану спиртом и перевязала грудь. Я только показала ей, в каком шкафу у меня лежат лекарства. Как я узнала позже, у мужа было старое однозарядное ружье марки «Симплекс». Пуля прошла насквозь, чуть выше плеча моего мучителя. Потом разбило стекло у него за спиной и вошла в стену. Мне сказали, что если бы она угодила ему в легкое, то у него не было бы никаких шансов. Они выскользнули в сад через дверцу классной комнаты, а меня оставили привязанной в кухне. Зозо вышла оттуда первой. Беглец наклонился ко мне и сказал:
«Я не буду засовывать вам кляп, Каролина, но скажите, что засунул. Если вы не будете кричать, пока не вернется Зозо, я пойму, что вы меня простили».
Он поцеловал меня в губы и исчез. Зозо вернулась через четверть часа. Мне они показались вечностью. Она развязала меня. Я пошла в вестибюль, подобрала юбку и белую блузку. Пока я одевалась, она мне сказала, что он убежал через дыру в стене в глубине сада, пока она, как умела, отвлекала часовых. В последний момент, когда за углом, буквально в 50 шагах, они пыхтели на ней, как два тюленя, они с Эдуардом обменялись прощальными взглядами. Она видела, как он, шатаясь, скрылся в сосновом лесу неподалеку от океана. Она села на тот же стул, к которому я только что была привязана, и перед тем, как я открыла окно, чтобы позвать капитана и пережить обещанный мне ад, добавила:
«А все-таки, несмотря ни на что, я буду по-прежнему верить, что он студент. Если он сказал мне правду, то я еще увижу его, ведь так?»
Как известно, ни она, ни я так больше его никогда и не видели. На допросе я и словом не обмолвилась о том, что она ему помогла. Она якобы тщетно умоляла его сдаться, а он связал нас обеих и заткнул рты. Часовые, которых она так ловко отвлекла от своих обязанностей, разумеется, не стали об этом распространяться во всеуслышание. Что касается остального, то после долгих часов, которые мы провели вместе с ним в заперти, я узнала, что нет предела человеческой низости. Сначала меня жалели, потом стали насмехаться. Никто мне так и не поверил. Хуже того, когда неизвестно, что кто кому сказал, все откровения приписали мне самой. Хлынул поток анонимных писем, где меня призывали к сдержанности и подробно расписывали, в какой именно момент нескончаемой оргии меня насиловали, били, подвергали содомскому греху, а также любезно сообщали, в какой из существующих и несуществующих комнат и в какой немыслимой позе удовлетворялся мой сексуальный голод, обостренный годами вдовства. А потом стали приходить другие письма. От родителей учеников, в которых говорилось, что, к их великому сожалению, сейчас война и все такое. И как я ни протестовала, ни выражала свое возмущение, ничего не помогало. Не вернулась даже моя ассистентка. Мне осталось только продать дом вместе с мебелью и уехать отсюда навсегда.